Я после школы поступил в МИФИ, на факультет экспериментальной теоретической физики. К сожалению или к счастью, долго проучиться там у меня не получилось. Задолго до окончания первого семестра, прямо на лекции, всех студентов-первокурсников пригласили посетить специальный семинар. Посещение не было обязательным, но декан прозрачно намекнул, что за активное участие в важном научном эксперименте многим студентам могут засчитать сдачу курсовых работ за следующий год и даже поставить автоматы по некоторым дисциплинам. Нужно ли говорить, что желающих было очень много, в том числе и я? Эксперименты были, на мой взгляд, странными и не особенно научными. Сняли электромагнитную активность мозга, в то время, пока давали держать в руках странного вида штуковины. Просили угадывать фигуры в закрытых конвертах, что-то высчитывали, записывали. В среднем на каждого студента уходило примерно 10 минут, после чего приглашали следующего. Я тогда подумал, что это вроде своеобразного медосмотра. Тем более ни сути, ни цели эксперимента я так и не понял, забыв о нем через неделю. Потом перед сессией меня вызвали в деканат и предложили перевестись в другой институт, какой-то ЦАЯ, на что я ответил решительным отказом. Декан куда-то позвонил, молча выслушал то, что ему сказали, вздохнул и поставил меня перед фактом отчисления еще до сессии. «Нифига себе!» – охнул Ткаченко. «Закон, блин, и порядок!» Увы, но центру уже тогда были предоставлены особые полномочия по факту появления первой зоны. И мнения отдельных первокурсников не значили ровным счетом ничего. Это фактически был призыв куда хлеще армейского. Сразу же за отчислением, за непосещение пары малозначительных лекций, Лазарев усмехнулся, меня удостоили чести быть тут же зачислено в особый институт при центре. Родителям же, напротив, прислали письмо, что, дескать, ваш отпрыск настолько гениален, что его переводят в специальный исследовательский центр при самом президенте. На мое желание заниматься именно физикой никто просто не обратил внимания. Лазарев достал фляжку, вспомнив, что она не так давно опустела, и с укором взглянул на Шелихова. Так вот, желание мое сбылось в полной мере. 5 лет суровой физики мне все-таки были обеспечены, так что зря я возмущался. После выпуска сразу же зачисление на биологический факультет, где я учился параллельно с работой по специальности. У меня уже начались выезды в институт при объекте. «Институт, я так думаю, тот самый», – предположил Ткаченко. «Да-да, вы не ошиблись», – кивнул Лазарев. «Но почему именно ты?» – спросил Шелихов. «Предпосылки к развитию определенных способностей и хорошая обучаемость», – ответил Лазарев. ЦАЯ небезосновательно полагал, что специалисты такого плана будут необходимы сначала ему, а потом в случае глобальной катастрофы и остаткам человечества. Особый проект «Пастырь», в рамках которого руководство нашего института с одобрения правительства готовило особых людей. К сожалению, мои способности хоть и развились, но, увы, в крайне недостаточной для участия в проекте степени. Не помогла даже, если можно так выразиться, стимуляция анобами и непосредственным воздействием зоны во время полевых выходов. Поэтому я до сих пор, в отличие от, допустим, Ярошевича и Кузнецова, с которыми проходил практику в ЦАЯ, не подхожу для работ уровня пастырь. Поэтому я вызвался работать полевым специалистом. Есть небольшая вероятность того, что должный уровень будет достигнут, но, честно признаться, я никогда особенно и не стремился к развитию своих экстрасенсорных способностей. Как бы это банально ни звучало, меня намного больше привлекает научная ценность зоны, теперь уже и московской, нежели эти странные, непонятные мне самому эффекты интровидения и ретровидения. Признаться, я был бы рад, если бы они исчезли и не мешали бы мне работать как нормальному ученому. Нормальному? Ткаченко приподнял бровь. Именно, Лазарев энергично кивнул. Меня очень раздражает тот факт, что я не в состоянии объяснить с научной точки зрения свое дополнительное зрение, уж извините за тавтологию. Это очень неприятно, когда что-то не просто не поддается изучению, как, например, те же аномальные образования, а принципиально непознаваемо научным способом. Поэтому я отказался от дальнейшего развития в этом направлении, а руководство центра не особенно настаивало. Я был совершенно никчемным экстрасенсом, но, смею предполагать, неплохим ученым, и в этом качестве принес бы намного больше пользы. Потому я и вызвался добровольцем. Проект «Пастырь» «Не такой уж это и большой секрет, видимо», – Ткаченко пожал плечами. «По крайней мере, название я слышал не раз, хотя не вдавался в подробности». «Вам бы никто и не позволил в них вдаваться», – Лазарев улыбнулся. Могу сказать, что эти работы проводятся достаточно давно, еще до первой катастрофы, хотя, конечно, и цели, и задачи, и даже названия группы были другими. Сейчас ЦАИ работает над несколькими проектами, но пастырь является среди них приоритетным. «Вы серьезно полагаете, профессор, что я бы не смог докопаться до истины?» Андрей даже рассмеялся. «У меня весьма неплохие отношения с вашими учеными, и они в курсе, что я плотно интересуюсь многими вопросами. Плюс у меня десяток подписей под очень серьезными документами и не за горами звание майора. Думаю, что тот же Яковлев вряд ли стал бы что-то от меня скрывать». В ЦАИ работает несколько специалистов 5 и 6 уровней по условной шкале проекта «Пастырь». Я едва дотягиваю до 2, но при этом смог посмотреть ваше, Андрей, прошлое и найти под полом тайник. Поверьте, у центра есть дополнительная степень безопасности. То есть, Шелихов даже приподнялся. Именно так, кивнул Лазарев. С чем связана такая откровенность, осторожно поинтересовался Ткаченко. Сомнительно, чтобы ваши спецы, в легкую копающиеся в мозгах своих подчиненных, не прознали о том, что ты нам только что выкладывал. «Они знают», – спокойно ответил Лазарев. «Мне, собственно, и было поручено ввести вас в курс дела. Вы, Андрей, и даже вы, сталкер, пользуетесь очень высоким доверием одного из далеко не последних людей центра». «Так значит, они все знали о моем прошлом?» Шелихов прислонился к стене и прикрыл глаза. «Нет, не знали. У вас совершенно точно нет никаких способностей, но застарелый страх и психическая травма создали в вашем сознании несколько мощнейших блоков, которые, мягко говоря, очень сложно пробить. Но, и это факт, вы ничем, абсолютно ничем не отмечены. Вас, уважаемый сталкер, нет следа зоны. Вы простой человек. Поэтому и представляете немалый интерес именно в качестве сталкера. Поэтому так ценны. А если в аномалии сдохну по дороге, весело поинтересовался Серый, даже хохотнул, то что тогда? Тогда эксперимент провалился, и это будет нехорошо. Спокойно, с расстановкой, ответил Лазарев. «Капец!» – Семен сплюнул. «Значит, я и проводник, и на всякий случай отмычка, и морская свинка для опытов. Эти роли друг другу не противоречат. И заметьте, вы это сами только что сказали, уважаемый сталкер Семен. Я постараюсь выжить на этих ваших опытах», – Шелихов кряхтя поднялся, «чтобы потом взять и накатать телегу в общество защиты животных за жестокое, понимаешь, обращение с братом меньшим». «Получается, немного подзаработать на артефактах мне не светит», – вздохнул Ткаченко. «Ладно, фиг с ним, будем рассчитывать на премию. И что с серебряным кружевом? Если найдем, то оно твое», – обещает лица всего центра. Лазарев хлопнул капитана по плечу. «С одним, правда, небольшим условием. Раз в год плановый медосмотр в Самарской клинике, занимающейся специфическими заболеваниями. Весь спектр услуг совершенно бесплатно, начиная от лечебного массажа и заканчивая стоматологией. Странно, что вы раньше туда не обратились». «Она не знает, а я сказать не могу», – помрачнел Андрей. «Незнание ее не вылечит, капитан», – заявил ученый. «Впрочем, в наших клиниках, к сожалению, нет ни одного кружева, так что будем надеяться на удачу и подходящую аномалию». «Ладно, это все, конечно, безумно интересно», – Шелихов внимательно посмотрел на Игоря. «Но в чем основная соль нашей экспедиции? Изучение аномального очага, измерение, сбор информации, образцы». Ученый немного запнулся. «Да, ну так, в общем, все. Можно мою версию озвучить?» Ткаченко, как школьник, поднял руку. «Просто так, для общего развития. А то кое-какие мысли у меня все то время крутились, пока я в вашем ЦАИ работал». «Ну, слушаем», – кивнул Лазарев. «Проекты ваши – это, конечно, очень замечательно, не спорю. То, что готовите специальных дядей на будущее, тоже хвалю, как и за научные открытия и прочее, и прочее. Но…» – Ткаченко сделал паузу. «Как вы думаете, господа, какие деньги могут делаться на всяких цацках зоны?» «Громадные», – сразу ответил Шелихов. «Именно. Зона теперь уже не одна, конечно, сволочь, убийца и зараза, уничтожившая, подумать только, целую столицу нашей с вами страны. Где, я вас спрашиваю, гарантия, что такая же петрушка не случится в Берлине, Токио или, чем черт не шутит, Нью-Йорке или даже Вашингтоне? А нету никаких гарантий, дражайшие вы мои». Отчего у множества крупных зарубежных товарищей образовалось крайне неуютное ощущение пониже поясницы. «Мысль мою пока не улавливаете, нет?» «Пока нет», – признался ученый. Но Шелихов заметил, как крепко задумался Игорь, даже головой помотал, словно отгоняя неприятную догадку. «Ага, вижу, понемногу доходит», – Ткаченко усмехнулся. «Ладно, ускорю процесс». За многие годы первая зона успела выпустить целый поток разнообразных, вкусных и не очень пряников для человечества. Много, друзья мои. До сих пор идет производство, и народ вовсю таскает эти ваши анобы из зоны, ибо хороший навар. А снаружи, за периметром, чего только не научились из подарков зоны мастерить. Бесконечные генераторы с очень неплохим выходом энергии. Вопрос. Сколько может стоить коробочка с кнопками, которая на неопределенный срок, а возможно и навсегда, избавляет вас от нужды платить за электричество? А как вам такая же приблуда под капотом, после чего вы забываете о том, что на свете существуют автозаправки? Чудо-лекарства и чудо-приборы для медицины, излечивающие то, что вчера гарантированно приводило к смерти. Какой доход будут получать клиники, вложившиеся в покупку артефактов и специалистов по работе с ними? Станок со встроенным анобом способен выпускать материалы с поражающим воображением механическими свойствами, укреплять кристаллическую решетку металлов. На выходе получаем экономию легирующих добавок для тех же автомобильных деталей, великолепные по качеству ножи, резцы для станков, непробиваемые стекла, особо надежные сейфы, сверхпроводники при комнатной температуре, плазменные ракетные двигатели нового поколения, холодный термоядерный синтез, который не запущен массы только потому, что нефтяные короли еще не дожали из земли остатки черного золота, хотя при этом и отслюнявили вашим ЦАЯ и прочим институтам до трети своих состояний просто за то, чтобы те немного повременили с энергетической революцией. Вот вам и периметры многокилометровые, и институты по последнему слову техники оборудованные, и зарплаты такие, что даже шейхам, наверное, завидно. А сколько еще денежек по закромам лежит, сколько фондов всяких счетов. Это просто страшно даже подумать, какие там сейчас суммы. «Не думай, что все так плохо и прозаично», – буркнул Лазарев. «Да разве ж плохо?» «Нет, нисколько. Хотя во всей этой медовой идиллии есть несколько ложечек очень горького дегтя. Первое. Москвы как города больше нет. Вопрос, почему ее больше нет? Не виноваты ли в этом разные штучки из зоны? Не они ли спровоцировали беду? Ведь если так, то пользоваться многими исключительно приятными бонусами от зоны уже не придется. Ни генераторов, ни чудо-лекарств, ни ракет, ни даже компактного электромагнитного и лазерного оружия для войн будущего больше не будет. Потому что чревато. Какие деньги будут потеряны? Ой-вей, как это больно ударит по корпорациям и отдельно взятым толстосумам. И рядовой гражданин капстраны уже не захочет брать в кредит машину или компьютер на этих ваших новых технологиях. Какая страшная ломка будет в экономике, уверенно подсевшей на аномально-артефактную иглу. Кошмар. Вообще, кстати, грамотно рассуждаешь, капитан. Шелихов задумчиво улыбнулся. А наши бродяги все удивлялись, отчего-то обычно прижимистые барыги, пусть с треском, но закупочные цены повышают, и за сталкеров дерутся. Эх, ларчик просто открывался. Блин. «О, это точно, друг», – кивнул Андрей. «Видишь, тут даже думать особо не нужно. Треба только внимательно смотреть. Проблемы я озвучил, так? Ну, не хотят владельцы газеты пароходов терять беспрецедентный доход. Так не хотят, что изо всех сил финансируют научные экспедиции в Москву, чтобы те, наконец, разобрались, от чего эта зона там появилась. Причем мировые кошельки более всего хотят получить убедительные доказательства того, что не анобы в беде виноваты, а что-нибудь другое, от солнечных вспышек и вплоть до тарелок с Альфа-Центавра. В этом случае вашей и прочим научным организациям светят хорошие, очень хорошие гранты и премии. Нобелевки будут сыпаться дождем, гадалки не ходи». «Я не думаю, что...» – Лазарев смутился, покраснел. «Нет, это...» «Признайся, наука», – Ткаченко легонько хлопнул ученого по плечу. «Ведь одной из основных задач у нас были именно поиски причин возникновения московских очагов». «Да, это так», – Лазарев кивнул. «Но, уверяю вас, я сам уверен в том, что причины для такого задания несколько иные, определенно. Центру просто нужны информация и материалы». «Что и требовалось доказать», – вздохнул капитан. «Ну, ты вояка даешь», – Шелихов удивленно развел руками. «Башка у тебя что надо, не ожидал». «Ага, спасибо, блин», – Ткаченко слегка поклонился. «Но почему у всех, ну, почти всех такая мысль, что раз военный, то ему все непременно голову сапогами отбили, и теперь он в нее только есть может? Знаете ли, я бы вам...» «Тихо», – Шелихов поднял руку, прислушался, одним быстрым движением перехватил дробовик и в наступившей тишине сухо щелкнул предохранитель. Ткаченко осторожно, стараясь не шуметь, стащил с плеча автомат. «Что там?» – одними губами спросил он, но Шелихов, кивнув на стену, пожал плечами. Какое-то время было совсем тихо, но меньше чем через минуту из соседней квартиры послышался шаркающий звук, кто-то поскребся в стену, слышно было, как скрипнули обои. Затем последовал охающий, сдавленный стон и бормотание. Семен махнул капитану рукой, мол, за мной иди, и неслышно медленно пошел к входной двери. Глазок никого видно не было, но Семен постоял еще некоторое время, прислушиваясь к шорохам соседней квартиры. «Там сосед мой раньше жил», – едва слышно проговорил Ткаченко. «Странный немного мужик, но вроде неплохой. Они вместе с нами в один день уехали. Квартиру, конечно, заперли. Не то спросил, не то констатировал Семен. Но сейчас там открыто. Видно, что щель». «Что делать будем?» – поинтересовался Лазарев. «Уходить поздновато. Придется проверять. Ночевка в доме, пока в соседнем помещении что-то возится, недопустимо. Пошли. Я первый, ты прикрывай. Лазарев, остаешься, если что, будь готов отстреливаться». «Понял», – кивнул Игорь. Шелихов осторожно приоткрыл дверь и тихо, аккуратно прошел по лестничной площадке, держа дробовик на изготовку. Ткаченко поразился тому, насколько бесшумным был шаг бывшего убийцы. Семен словно перетек к соседской двери и стволом дробовика медленно приоткрыл ее. Скребущиеся звуки, шорох и глухой шепелявый бубнёж стали различимы. «Зомби», – обернувшись, прошептал Шелихов. «Наверное. Но не воняет. От них обычно кислятины несёт. А здесь вообще ничего, только темно. У них, походу, жалюзи на окнах закрыты, блин. Посветить?» Ткаченко снял с пояса пальчиковый диодный фонарик. «А давай». И Семён поднял дробовик к плечу. Андрей направил луч фонарика в темноту соседской квартиры. «Твою мать!» – выдохнул он. «Ну ни хрена себе!» Прихожей было темно не столько от закрытых жалюзи, сколько от мощных пластов не то плесени, не то странного пушистого мха, покрывшего сплошным ковром пол и шатрами взбиравшегося к трильяжу, настенному зеркалу и гардеробу. Даже с люстры свисали густые пыльные лохмы. А у стены, прислонившись к ней спиной и почти по колено утонув на слоениях пыльного пуха, стоял человек. Он-то и был источником звуков, услышанных Шелиховым. Тихих стонов, зажеванных шепелявых слов, скребущих по обоям пальцев. «Денис Иванович?» – спросил Ткаченко, и человек поднял лицо. «Не думаю», – буркнул Шелихов и сделал несколько шагов назад. «Выходи, кто ты там есть, и без глупостей, иначе стреляю». И человек послушался. Он, медленно подняв руки, вышел на лестничную площадку. Шелихов понял, что относительно этого существа он заблуждался. То, что вышло на свет, человеком не являлось. Оно не было похоже и на зомби. И Семен очередной раз подумал, что здесь явно какая-то неправильная зона. «Денис Иванович», – протянул Ткаченко, – «откуда?» «Посмотри внимательнее». Шелихов так и не опустил оружие. И было на что посмотреть. Как ни был похож вышедший на человека, но его все же выдавали странно плоские невыразительные глаза на землистом измятом лице. Выходец из странной квартиры был чудовищно грязен. Пыльная в темных пятнах одежда словно гнила не один год прямо на теле. На расползающихся брюках видны были широкие зеленые мазки плесени. Зелень была даже в спутанных волосах. И что-то странное было с кожей, похожей на упаковочный пергамент, покрытой сухой пылью. «Это мы там один еле у...» Показав угольно-черные десны и вдохнув запахом старых книг, Денис Иванович начал глухо бубнить странную колесицу, продолжая медленно, какими-то короткими рывками, идти прямо на Семена. Шелихов направил дуло дробовика в складчатый сухой лоб и нажал на спусковой крючок. Выстрел в узком пространстве лестничной клетки прозвучал громко и злобно. Быстрое эхо отскочило от стен с каким-то металлическим отзвуком, а по лестнице с тихим цоканьем скатилась дымящаяся гильза. Голова существа разлетелась на несколько мягких губчатых кусков, обезглавленное тело медленно завалилось на спину, с ватным звуком ударившись о кафель, словно на пол уронили большую мягкую куклу. Из серого ноздреватого среза шеи показались несколько мелких черных жучков, начавших беспорядочно ползать по одежде. Тело тихонько поскрипывало и шелестело, руки подрагивали, шевелились пергаментные пальцы. К запаху книжной пыли добавилась вонь подгнивших сухофруктов. Этажом выше хлопнула открывшаяся настежь дверь. Откуда-то снизу послышался долгий прерывистый скрип еще одной. И тут же заскреблось, зашелестело в двух квартирах напротив. Начали вздрагивать и понемногу проворачиваться дверные ручки. Со всех сторон навалились шепот, тихий гнусавый говорок, шарканье десятков ног, поскрипывание и глухие удары в стены. «Назад, быстро!» – приказал Шелихов и, дождавшись, пока военный забежит в свою квартиру, закрыл дверь и щелкнул засовом. «Что это было?» «Хороший вопрос». Семен приник к глазку, но на площадке пока никого не было, хотя ручки дверей по-прежнему дергались и немного проворачивались, словно кому-то не хватало сил выбраться из квартир. На лестнице зашаркали неуверенные шаги, звуки были уже хорошо различимы. Тихий топот прошелестел над потолком, и снова гулко раскатисто грохнула дверь снизу. «Они же все разъехались», – немного сбивчиво пробормотал Ткаченко. «Откуда?» «Это не матричные организмы, капитан», – покачал головой Лазарев. «Не было ни крови, ни костных фрагментов. Я видел, как вы стреляли». «Ну и что это было, если не зомби?» – Шелихов продолжал смотреть в глазок. «Мы точно не знаем», – ученый вздохнул. «С этим явлением столкнулись еще первые экспедиции в Коломенском и в районе автозаводской. Там не менее мощный очаг, чем здесь. Есть версии, что это своеобразные дупликаты, результат аномалии петля времени. Зона как бы образует подобие тех живых объектов, что создавали здесь своего рода энергоинформационный след, отпечаток себя. А Москва очень сильно насыщена такими следами. Достаточно возникнуть временному кольцу, и выделившаяся энергия идет на создание вот этих существ, к сожалению, совершенно непонятных. Ни органов, ни даже скелета. Просто грязная губка в форме человеческого тела, покрытая тонкой сухой пленкой, напоминающей кожу. Одежда тоже не настоящая, копия. Химический состав тел неизвестен. К сожалению, губка стремительно разлагается до минералов после разрушения дубликата. Но по косвенным данным, вещество органическое. Возможно даже, что в составе есть азотистые соединения. Как бы то ни было, дубликатами первого типа охотно питаются насекомые и плесневые грибы. Спасибо, профессор. Все очень интересно. Шелихов отошел от глазка и загнал в магазин недостающий патрон. Вы мне лучше скажите, людьми эти ваши тварюги питаются? Они не мои, Семен. Нет, насколько мне известно, не питаются. Они вообще ничего не едят. Зубов нет, органов пищеварения тоже. Экспедиция профессора Симоненко успела вскрыть несколько таких тел. По их отчетам, эти существа совершенно безвредны. У них даже вес редко достигает 10 килограммов. Плотная органическая пена с газовыми пустотами на месте грудной и брюшной полостей. Удивительно, как они способны издавать звуки. Ни легких, ни, соответственно, голосовых связок не найдено. «Ну, это обнадеживает», – кивнул Семен, но дробовик не убрал. «Значит, завтра, если что, можно и прикладом растолкать, когда полезут. О, кстати, правы твои ботаники. Начинает он гнить». Глазок было видно, как дергающееся тело вначале замерло, а потом начало медленно разваливаться на серые дымящиеся куски. Даже через дверь послышалось шипение и треск ломкой пузырчатой плоти на глазах оседающей, растекающейся по кафелю блестящей черной лужицей. Жидкость кипела, постепенно становясь из мазутной лужи, мутно-серым влажным пятном на плитках пола. Одновременно с тем, как исчез не то убитый, не то просто сломанный дубликат, успокоился и шум в соседних квартирах. Стихли шаги, никто не стучался в двери, умолкли глухие надсадные стоны на лестничной площадке. Шелихов прислушался, на этот раз к себе. Действие препарата он уже неплохо выучил, и сейчас, по идее, должна была идти стадия длительного мягкого воздействия. Страх обычно возвращался в это время, но почти не тревожил Семена, а просто тихо покалывал, пульсировал где-то на самых задворках сознания, подавленный, ослабленный, управляемый. Но он все-таки был. Теперь хоть сердце чувствовало адреналин и ощутимо стучало, и немного вспотели ладони после встречи с очередным порождением аномальной чертовщины. Но тот уголок сознания, где раньше был страх, пустовал. Семен с надеждой прислушался к себе еще раз, постарался вспомнить то ощущение, внимательно сканируя самого себя. Страх ушел. Не факт, что навсегда, возможно, он еще вернется, отравит жизнь. Но пока Шелихов с наслаждением еще раз глубоко вдыхал полной грудью, улыбаясь той приятной пустоте и спокойствию. Все вокруг показалось серому другим, новым, что ли. Да, зона. Да, здесь, в Москве, вокруг него. Безусловно, и смерть под каждым кустом, и твари тут есть такие, что волосы дыбом, и вообще, по грустным предположениям Лазарева, скоро не исключен и всеобщий, прямо скажем, тотальный каюк. Но страха сейчас не было, не было совсем. Шелихов почувствовал невыразимое облегчение, такое же, как если бы он, годами мучившийся от постоянной и потому ненавистной до слез, до треска кулаков боли, вдруг в одно прекрасное утро проснулся и почувствовал, что больше не страдает, боль ушла и, может быть, уже никогда не вернется. «Ты чего улыбаешься?» – с удивлением и даже некоторым беспокойством спросил Ткаченко. «Разве это плохо?» – вопросом на вопрос ответил Шелихов. «Просто хорошо как-то. Эй, Семен, все у вас в порядке?» «Да, свежий клин вбит. Осталось тот первый расшатать да вышибить». Шелихов, оставив Игоря и Андрея недоуменно переглядываться, вышел на балкон. Щелкнув зажигалкой, закурил, осторожно открыл окно и долго смотрел, как серые струйки дыма исчезают в вечернем небе. Уже наступали прозрачные синие сумерки, солнце наполовину ушло за горизонт, просвечивая сквозь высокие облака полосками расплавленного золота и насыщенного багрянца. Семен смотрел, как последние лучи заходящего светила подкрашивают Останкинскую телебашню, почему-то обзаведшуюся бледной размытой радугой, полукругом тянущейся от самого шпиля до земли. Как по улицам расползается белое покрывало густого тумана, кое-где нарушенное плотными вихрями и столбами поднимающегося вверх воздуха. На здании гостиницы, на разбитые витрины продуктового магазина, откуда проросли на улицу мощные зеленовато-серые лианы, намарево у начинающего ржаветь трамвая. Тяжелое, медленное дыхание зоны особенно остро чувствовалось здесь, на высоте, и когда солнце скрылось окончательно, откуда-то издалека из темных улиц донесся высокий звенящий вой, и что-то хрипло каркнуло в ответ из серого мертвого парка. Звуки далеко разносились по притихшему городу. Шелихов докурил, выбросил окурок, проводив взглядом искрящийся рубиновый уголек. Постоял еще несколько минут и, отказавшись от мысли отравить себя еще одной сигаретой, вернулся в квартиру. «Это не бред, уважаемый», – ученый мельком взглянул на вошедшего Шелихова, продолжив что-то горячо доказывать Андрею. «Да, я понимаю, что дезинформация казалась даже надежнее, чем мы рассчитывали. Но вы ведь весьма не глупый человек. Ну поймите вы, наконец, что если антинаучный бред интенсивно продвигали в массы, простите, хомяков, то значит это кому-то было очень нужно?» «Понятно кому», – отмахнулся капитан. «Тарелки, призраки и прочие эти с лохами-нессями популярны не потому, что ваше руководство якобы культивировало в народе своеобразное равнодушие ко всяким чудесным новостям, а потому что среднему человеку, которого вы уж извините несколько спесиво называете хомяком, просто интересно все загадочное. И всегда было интересно. А раз так, то любой спрос тут же рождает предложение. Вот распишитесь в получении десятков тонн весьма, к слову, востребованной макулатуры». «Здесь вы немного не правы», – ученый покачал головой. «В годы моей совсем уж зеленой юности подобной литературы не существовало. Просто от слова «не». Я хоть и под стол пешком ходил, но уже тогда был знаком с ассортиментом книжных магазинов. Уверяю вас, вся эта книжно-журнальная чертовщина была санкционирована по просьбе как нашего центра, так и некоторых других НИИ». «Может быть и так», – сказал Ткаченко. «Но тарелки, доморощенные магистры воду и контактеры появились бы и без ваших усилий. Свобода слова, мать ее идти. Кушайте ее теперь с кашей». «Вы еще скажите, что это плохо», – фыркнул Игорь. «Давайте уж тогда цензуру вернем. Главная беда в том, что мы, товарищи, мира не знаем и вечно в крайности кидаемся. Я, конечно, университетов не кончал, хотя немного и учился, но думаю, что у нас, если цензура, то железная. Не моги даже намеков нехороших сделать. А ежели свобода слова, то в книгах начинают заборные надписи цитировать через строчку. Середины, какой бы золотой она ни была, мы не понимаем». «О, четко сказано, сталкер», – усмехнулся капитан. «Так о чем весь сыр-бор тут разгорелся?» – спросил Шелихов. «А то я как-то упустил тему». «О ненаучной белиберде, которая с любой стороны, как ни посмотри, является собачьей чушью. Или лучше даже собачачьей. Вы меня не поняли в очередной раз, уважаемый товарищ капитан. Видимо, не дослушали из принципа». Лазарев сверкнул глазами. «Одно дело – цветные журналы на дешевой бумаге с колдунами и полуголыми бабами, и совсем другое – попытки научного исследования феномена». «Ладно. Чего вы достигли в таком случае?» – Ткаченко устало вздохнул. «Только не надо про ту уже легендарную группу песню заводить. Знаю, была такая, чего-то там творила. Но после появления первой зоны результаты ее работ были за каким-то чертом уничтожены». «Просто потеряны», – возразил Лазарев. «Уничтожены, Игорь», – капитан покачал головой. «Информация точная и уже даже не секретная. Вам, Буш, надо было знать. Я, правда, сильно сомневаюсь, что группа, внимание, советских ученых стала бы изучать подобную чушь». «Хорошо, черт возьми, ладно». Лазарев уже начинал злиться. «Я понимаю, что работа моей исследовательской группы в глазах коллег может выглядеть бредом. Я понимаю ваше отношение к данным вопросам и даже способен понять, почему при официальном признании существования у человека паранормальных способностей некоторые бараны продолжают упорно сомневаться в достаточно стройной теории энергоинформационного поля Земли в том виде, в каком представляют его мои единомышленники. Может быть, на первый взгляд она и выглядит бредово, но если бы вы на словах попытались объяснить, допустим, Ньютону, что есть такая штука, как радиоволны, он бы вам не поверил. Не поверил, понимаете? И, может быть, даже высмеял за глупость утверждать такие безумные вещи». Лазарев даже немного покраснел. Сжав кулаки, он несколько раз прошелся по комнате, вздохнул, затем устало хлопнулся на диван. «Между тем, теория, которой я придерживаюсь, вполне способна объяснить появление зоны. И, может быть, эта теория чего-нибудь достоит. Иначе Яковлев не утвердил бы эту экспедицию». «Можно поинтересоваться, в чем состоит сама теория?» – спросил Ткаченко. «Но только, пожалуйста, простым языком для несведущих высокой науки». «Наконец-то», – выдохнул Лазарев, – «соизволили выслушать». «Теория на самом деле проста и достаточно изящна. Ранее физика изучала в основном вещество и энергию, их природу, закономерности, взаимодействие, происхождение. Но в конечном итоге все сводилось именно к энергии и веществу. Два кита мироздания, если угодно, создающие при взаимодействии сложные стройные системы, которыми, собственно, именно физика и занималась. Иногда благодаря гениям наука делала качественно новые витки, не побоюсь этого слова, революционные прорывы в знании. Ньютон, Эйнштейн, Тесла, Резерфорд, Попов. Они меняли и совершенствовали представление людей о мире. Наука серьезно раздвигала горизонты, и то, что вчера казалось фантастикой, сказкой, на следующий день входило в обыденность. Пусть даже эти новые здания ломали старые, казавшиеся незыблемыми истины. И теория информационных полей, по-вашему, тоже является таким же прорывом, скептически хмыкнул капитан. «Я уверен в этом», – серьезно заявил ученый. «В начале этого века в Японии проводились странные, на первый взгляд, исследования. Группа ученых мысленно пыталась воздействовать на пробирки с обычной водой. С точки зрения физики воздействия не было, да и быть не могло. Мысль не что иное, как электрохимические реакции мозга, которые невозможно транслировать по воздуху и уж тем более в герметичную камеру с образцами воды. Тем не менее, вода изменила свои свойства». Лед кристаллизовался по-разному в опытной и контрольной группе образцов. Мало того, кристаллизация зависела от того, как именно шло воздействие. Мысли, окрашенные положительными эмоциями, превратили воду при охлаждении в правильные симметричные кристаллы. Лед из, скажем так, отрицательно обработанной группы был аморфным, застывшим в полупрозрачную бугристую массу. «Слышал о таких экспериментах», – кивнул Ткаченко. «Дальше больше», – продолжал Лазарев. «Информационно насыщенная вода влияла и на живые организмы. У некоторых экспериментаторов получались и вовсе поразительные результаты». «Вода, она и есть вода», – Шелих улыбнулся и покачал головой. «Извини, наука, но ваши японцы дурью маялись». «Я не должен был вам этого говорить, но, извините, все же скажу». Лазарев внимательно посмотрел на Серого. «Ваше чудодейственное лекарство, тот самый сетатин-8, – ничто иное, как простая вода для инъекций». «Что?» Шелихов подумал, что ослышался. «Как вода? Там даже запах медицинский. Это точно лекарство?» «Пластик шприцов немного припахивает камфорой», – Лазарев улыбнулся. «Но внутри вода. По 2 грамма в каждом. Единственное, с этой водой поработал один из наших специалистов проекта «Пастырь», за несколько минут обеспечив всех перегоревших ученых мощным и при этом безопасным для здоровья средством». «Самовнушение?» – хмыкнул Ткаченко. «Нет», – ученый покачал головой. «В отличие от плацебо, оно все равно будет действовать даже в том случае, если пациент будет знать, что в шприцах на самом деле не лекарство, а вода». «Твою-то мать! Я начинаю верить в эту вашу теорию!» Шелихов достал из кармана, пенал со шприцами, хмыкнул, покачал головой. «Ну, Яковлев, ну, зараза!» «Дал подлечиться, это без вопросов». «Что скажешь, капитан?» – с ехицей спросил Лазарев. «Впечатляет», – кивнул тот. «Одно из доказательств, скажем так, информационная составляющая Вселенной не показывала себя до определенного времени. Ситуация получилась точно такая же, как и с радиоволнами. Мир буквально пронизан ими. Но до изобретения определенных приборов, до необходимого уровня научной мысли, ни один человек даже не подозревал об их существовании. Но получилось так, что не уровень науки, а необъяснимая катастрофа послужила толчком к открытию третьего столба Вселенной, ее неотъемлемой системной части – информационного поля. Материя, энергия и информация – есть взаимозависимые вещи, сплетающиеся друг с другом в сложнейшие системы, одной из которых является жизнь, точнее феномен жизни, который из одной только материи и энергии образоваться не могла, ни при каких условиях. Само усложнение систем противоречит фундаментальным законам Вселенной, однако оно присутствует повсеместно. Эволюционные механизмы, как я думаю, тоже не объясняются одной лишь теорией Дарвина. Ни в коем случае не объясняются на все 100%. Развитие жизни напрямую зависит от развития системы материи, энергии, информации. Мало того, по историческим меркам не так давно была доказана возможность перехода материи в энергию и наоборот. Теперь я берусь утверждать, что информация, да-да, та самая информация, также способна становиться при определенных условиях как материи, так и энергии. Ох, и ничего себе ты, уважаемый, загнул, Ткаченко цокнул языком. Без обид, но это уж слишком фантастично. Как и то, что я увидел твое прошлое. Мог покопаться в анкете и домыслить остальное, заметил капитан. И в той же самой анкете прочитал о том, где сталкеры спрятали тайничок с анобами. Приборы показали. Нет, уважаемый, приборы тут ни при чем. Головни не излучают никаких особых волн, а аноб неизвестного типа попросту не определяется сенсорами шелеста. Детектор автоматически записывает их фоновый шум. Ладно, сдаюсь, но все равно не верю. Дело ваше, капитан. Тем более в научной теории верить не надо. Их необходимо проверять и по результатам либо отбрасывать как негодные, либо подтверждать и развивать. С точки зрения этой вашей теоремы, профессор, зона откуда взялась? Ведь мы здесь не случайно. Яковлев, сдается мне, вам немного поверил, если экспедиция таки началась. Не то чтобы поверил, Лазарев приподнял бровь, но определенно решил проверить. Он вообще хватается за все догадки, пусть даже самые бредовые. А зона, на мой взгляд, не что иное, как сильнейший сбой системы, в которой перегорела информационная составляющая. И участок Вселенной с подпорченной информационной прослойкой начинает выкидывать необъяснимые, то есть принципиально необъяснимые фортали. Слово «хаос», я полагаю, лучше всего подходит для объяснения зоны. Частный случай такого хаоса – появление аномалий, анобов и тварей, только номинально подходящих под определение мутант, ибо изменения в организмах живых существ мутациями не являются. Настолько сильные сбои, что образуются очаги, где, возможно, происходят конфликты нашей и альтернативных реальностей, возможно, даже параллельных вселенных, существование которых более чем вероятно. Но, повторюсь, это лишь теория зоны. Надеюсь, она подтвердится, и мы хотя бы будем знать, с какого бока к очагам подходить и какими инструментами воздействовать. Иначе нам хана, ребятушки. «И много этих очагов?» – спросил Шелихов. Капитан и Лазарев переглянулись. «Вы, уважаемые, хоть бы немного новостями интересовались?» «Хватает, скажем так. За 20 уже, причем досталось всем континентам на нашем шарике. Потому-то и бьют тревогу, сталкеры, и проекты делают наподобие того самого пастыря. Может, у вас, профессор, есть мысли относительно того, как зону убрать?» – поинтересовался Шелихов. «Старший научный я», – поправил сталкера Лазарев. «Есть, пожалуй, как говорится, подобное подобным. Информационный сбой такого масштаба, к сожалению, ликвидировать уже не получится, поэтому город, скорее всего, потерян надолго, если не навсегда. Но если мои прикидки верны, зоны можно ограничить и предупредить появление новых очагов. Может, есть мысли относительно того, что именно подпортило информационный слой?» Ткаченко определенно заинтересовался, по крайней мере, скептическое выражение сошло с его лица. «У меня есть один приятель в ЦАЭ. Он там работает системным администратором, поддерживает компьютеры в порядке. Допуск у него по этой причине едва ли не выше моего, поэтому обсуждать дела центра не возбраняется. Собственно, с ним я и поделился своими соображениями». Так вот, он сказал такую вещь, что сбои в энергоинформационной системе планеты вызваны DOS-атаками. «Чего?» – не понял Шелихов. «Когда очень много пользователей перегружают какой-нибудь сайт непрерывными запросами с множества адресов. Как-то так. Я не очень хорошо понимаю в компьютерах, к сожалению. Немного не моя тема. Но смысл такой. Тебе, например, нужно побеседовать с 2-3 людьми на какие-то определенные темы. Эти трое задают вопросы, ты отвечаешь. Справишься? Ну, если вопросы не очень тупые, я знаю ответы, то почему нет? Шелихов кивнул. А теперь представь, что собеседников, допустим, уже 10, 20, да что там мелочиться, пусть их будет 100 тысяч. И все тебя о чем-то спрашивают с той же частотой, перебивая друг друга. Один интересуется, чего ты слопал на завтрак. 116-го интересует немедленный ответ, чем ты занимался на позапрошлой неделе в пятницу. 869-й приказывает выразить твое мнение относительно его новых канареечных брюк. С ума сойти, улыбнулся Семен. Башка лопнет. Нет, не лопнет, Лазарев покачал головой. А просто зависнет, если ты будешь честно пытаться ответить каждому в тот же момент, в какой был задан вопрос. Система, как говорится, рухнула. Не исключено, что и сгорела от перегрузки. Получается, что это мы перегрузили информационный компонент? Да, высокими концентрациями отдельных разумов на единицу площади. Человеческий мозг, в сущности, мощнейшее устройство обработки этой самой информации, а его возможности до сих пор можно только гадать. Теперь представьте себе миллионы, десятки миллионов таких устройств, посылающих в эфир преимущественно какофонию и деструктивные убийственные передачи. Не спокойную мирную мелодию счастья, удовольствия, радости, а преимущественно жесткие ноты злобы, горя, неприятностей на работе, ненависти к соседям, просто усталости от всего на свете и пожеланий, чтобы этот мир сдох, наконец, в мучениях. У системы при таком обилии неперевариваемых и очень колючих порций обязательно произойдет серьезное несварение. К тому же у информационного слоя планеты наблюдается забавная особенность реализовывать наиболее мощные массовые послания. «А как же быть с той первой катастрофой?» – тихо спросил Ткаченко. «Ведь там не было миллионов жителей, да и городу тому всего 16 лет стукнуло, когда беда случилась. Не клеится что-то с твоей теорией, господин ученый». Первая катастрофа случилась по вине исследовательской группы, вмешавшейся в ткань системы грубо и напрямую. Не DOS-атака пользователей, а шаловливые ручки ребенка в отсутствие родителей, повыдергившего провода в системном блоке сервера. Дополнительной причиной возникновения первой зоны могла быть также и одна из крупнейших в истории человечества экологических катастроф. В системе все взаимосвязано, не забывайте этого. И серьезное повреждение любого компонента немедленно отразится на всех остальных, сколько бы их ни было. Так что все сходится. Ладно, допустим, что ты прав. Ткаченко задумчиво почесал затылок. Но если все так серьезно, то ликвидировать зону просто не выйдет. Человечество не справляется с проблемами куда меньших масштабов. Согласен. Лазарев немного помрачнел. Убрать зону не получится. Хотя, возможно, через какое-то время система сама вернется в свое обычное состояние. А вот не допустить появления новых очагов, как мне представляется, мы сможем. Но, боюсь, придется ликвидировать все крупные мегаполисы и распределить население настолько равномерно, насколько это возможно. Большие города должны будут стать сетью разделенных определенным допустимым расстоянием городков с населением, не превышающим 200-300 тысяч человек. И, что не менее трудно, выполнить, вести жесткую демографическую политику, направленную на, как бы это сказать, спад рождаемости, хмуро добавил капитан. Конечно, не во всех странах, но боюсь, что да. Если население Земли будет по-прежнему возрастать, нас ожидает не очаговый, а тотальный крах системы. Это будет не конец человечества, нет. Аналитики дают почти 100% гарантию, что определенный процент людей выживет и успешно приспособится к новым условиям. Но то, что это будет конец нынешней цивилизации, думаю, понятно всем нам. Так что выбор, увы, невелик. Хотелось бы мне, чтобы ты, профессор, заблуждался относительно этой своей теории. Ткаченко мрачно посмотрел в уже совсем темное окно. «А то уж больно жутко и у тебя вырисовывается картинка». «Сам бы этого желал», – тихо проговорил Лазарев. «Уж поверьте, никакой радости от этой своей теории я не испытываю и не хочу, чтобы она подтвердилась». «Лопать пора и дрыхнуть до завтра». Ткаченко достал кастрюлю с полки, протер ее и поставил на примус, после чего смешал там воду из дистиллятора и 2 брикета концентратов. «Горячего надо пожевать обязательно». «Согласен», – кивнул Шелихов. В то время, пока готовилась пища, все трое провели в молчании. Каждый думал о своем. Шелихов, лежа на диване и мусоли незажженную сигарету, рассматривал потолок и едва светящуюся, постоянно гаснущую лампочку. Лазарев открыл свой ПМК и поначалу что-то записывал в отчетах, но потом тоже притих и просто глядел в окно. Ткаченко разобрал свой автомат и принялся его тщательно вычищать, несмотря на то, что почти не стрелял за время экспедиции. Каша из концентратов пригорела. Без аппетита поужинав, Ткаченко и Лазарев улеглись спать, не снимая одежды и положив оружие так, чтобы в случае внезапной побудки оно было уже под рукой. А Шелихов выключил свет, так как лампочка почти ничего не освещала, а лишь раздражающе мигала дрожащим желтоватым огоньком. Какие бы аномальные токи ни оставались в электросетях, напряжения явно не хватало. И в наступившей темноте Семен слушал зону. В ощущении того, что дом, да и весь город не покинуты людьми, стало очень ярким и навязчивым. Здание словно вспоминало те времена, когда в нем жили, любили, ссорились, ненавидели, уставали и тихим шепотом повторяло те звуки жизни, которые помнило. Шелихов слышал, как в соседней квартире тихонько, жалобно тренькнул звонок телефона. Не долгой звонкой трелью, а всего одним слабым, одиноким звоном. И за дверью кто-то тихо, едва-едва слышно, прошел по лестницам. И потом в вентиляции долго слышен был призрачный, неразличимый шепот. Дом потрескивал, шелестел и даже плакал, если Семену это не показалось, от долгого напряжения слуха. Тоненько, жалобно, казалось, прямо за входной дверью, хотя в глазок не видно было ничего, кроме густой черноты. Изредка в пустых, ржавеющих изнутри трубах и в канализации начинались какие-то ворчливые, хриплые звуки. Отвернутый кран на кухне тихонько сипел, словно дышал, и из сливного отверстия раковины веяло иногда холодным затхлым воздухом. Это было очень похоже на ту старую зону. Многие сталкеры, ночующие в брошенных домах, слышали странные тихие звуки. Не исключением был и Семен, которому не раз приходилось останавливаться на ночлег в старых школах, хуторах или железнодорожных станциях. И вот эти неслышные шепотки, едва различимые голоса, ворчание в трубах, скребущий звук за обоями, убедили Шелихова окончательно. Да, здесь зона. Та же самая, ну, разве что с какими-то местными различиями. Конечно, все эти звуки могли лишь мерещиться сталкерам после физически и психологически тяжелых рейдов. Или также звучали медленное разрушение брошенных зданий, потрескавшийся от замерзшей в щелях воды бетон, капли воды на вечно сырых потолках, ветерок в перилах пустых лестниц. Но Семену всегда казалось, что это просто брошенные дома вспоминают когда-то живших здесь людей, и достаточно только прислушаться, чтобы разобрать слова и целые фразы в тихом шелесте отставших от стен обоев, плач в ветре, заблудившемся в вентиляционных трубах и стояках канализации, жалобы в поскрипывании дверей, тревожимых холодным осенним сквозняком. Наверное, потому те, кто любил ходить по зоне в одиночку, на ночлег охотно прибивались к таким же бродягам, чтобы за вечерним трепом у костерка не слышно было шепота привидений. А вот за окном творилось и впрямь что-то такое, что никак не могло просто мерещиться. Время от времени в ночной Москве раздавались совершенно дикие, вымораживающие кровь вопли. Отраженный странным, многоголосым эхом, несколько раз при открытое окно балкона прилетал захлебывающийся визгливый хохот, непрерывно повторяющийся на одних и тех же нотах, словно в каком-то адском проигрывателе заедало пластинку. Периодически прямо под окнами многоэтажки слышались влажные басовитые похрюкивания и низкое горестное оханье. Издалека прилетали почти мелодичные переливчатые крики, похожие на оперные сопрано, прерываемые настоящим совиным уханьем. Шелихов даже предположить не мог, какие твари могут так кричать. Затем на улице все успокаивалось на некоторое время, и в наступившей тишине снова становился слышен шепот дома. Дождавшись половины третьего, Семен слегка толкнул капитана. Тот, как оказалось, уже не спал, и потому поднялся со скрипнувшего дивана сразу. «Не узнаю я свою квартиру, все чужое», – проворчал он, проверяя автомат. «Неуютно, черт побери, и жутко неприятно таким видеть свой дом». «Твоего дома здесь больше нет, капитан», – сказал Шелихов, укладываясь спать. «Там на улице орут иногда. Если что, не дергайся, буди, если только в окно что полезет или в дверь долбить начнет». «Сам бы я не разобрался». «Ага», – Ткаченко сунул дополнительный магазин в карман разгрузки. «Давай это, спокойной ночи. Скажи науке, чтоб рано нас не поднимал. Пусть ждет, пока туман не разойдется». «Добро», – кивнул военный и уселся в кресло, положив автомат на колени. Шелихов, немного помечтав о сигарете, вскоре уснул. «Кто вы?» Шелихов моргнул и помотал головой. Нет, не похоже это было на галлюцинацию. И все-таки что-то в этом было настолько неправильное, обманчивое, что Семен еще раз пострелял глазами по углам лестничной клетки, надеясь уловить боковым зрением подвох – Эта уловка сталкеров часто выручала во время рейдов. Галлюцинации зоны исчезали на краю зрительного поля. «Кто вы?» – повторила вопрос пожилая женщина и переложила из одной руки в другую большую пластиковую сумку. «Ираида Альбертовна, соседка седьмого этажа», – сказал Ткаченко и совсем тихо добавил. «Но она умерла больше 2 лет назад, перед самой эвакуацией. Сердце». «Дубликат второго типа», – ученый вздрогнул, посмотрев на экран Шелеста. «Два характерных пика в графике временных возмущений. Вот, черт возьми, я о них только читал». «О чем вы все говорите?» Ираида ввела всех пустым взглядом странно плоских тусклых глаз и поправила берет на седых волосах. «Где? Где моя квартира? Я возвращалась из магазина. Потом мне стало плохо. Теперь не могу вернуться домой. Ничего не помню». «Твою мать!» – Ткаченко отвернулся. «Ее увезли на скорой. Ей стало плохо в булочной на перекрестке. Не довезли до больницы». «Да, да, я ходила за хлебом. Но там почему-то больше нет магазина. И Москвы нет. Какое-то серое пространство за дверью. Ничего не видно. Не знаю, не помню. Ничего нет. Вы жили на седьмом этаже. Вот здесь была ваша квартира. Она за спиной, Зинаида Альбертовна», — срывающимся голосом произнес Ткаченко. «Да?» — женщина обернулась. Большая серая муха, сделав несколько кругов, уселась на серое, словно покрытое густой пылью манто, и начала деловито потирать лапки. Еще несколько насекомых жужжанием выбрались из-под берета и начали кружить над дубликатом. «Надо бы, наверное, стрелять», – неуверенно произнес Лазарев. «Ну, тогда давай ты, я пас», – Ткаченко шагнул назад. Ираида уверенно подошла к двери, подергала ручку, затем, поискав в сумке, открыла замок ключом и вошла в темную, заросшую все тем же странным мхом квартиру. Дверь с громким стуком захлопнулась, и, несмотря на гулкое эхо, Шелихов расслышал щелчок выключателя. Ткаченко тихо, но с чувством выматерился. «Не, ребята, с меня хватит зоны. Сколько бы денег ни обещали, я больше ни за каким хреном сюда не сунусь». Капитан вытер пот. «Горячей точки так страшно не было, как здесь. Не, ребята, я хоть покойников с детства не боялся, но вот это уже слишком. Понятно теперь, от чего сталкеры горят». «Ты смотри, капитан, не расклейся». Шелихов довольно сильно стукнул Ткаченко в плечо. «Тут такое бывает, и даже хуже. Все, давай, забывай. Мимо прошли и забыли. Жене твои кружево отыщем, вот тогда и расклеивайся. Хоть в голос вой, я тебе слова не скажу. А пока идем, вояка». Капитан кивнул и, поглядывая на дверь, торопливо прошел лестничную клетку. Лазарев, напротив, немного задержался, снимая какие-то данные на свой мудреный детектор. Туман на улице уже разошелся. На небе не было ни облачка, и, несмотря на достаточно ранний час, не было еще и 9. Солнце снова перепутало осень с летом, и зной стоял уже с утра. Росы за ночь не случилось, и поэтому ощутимый порывами ветер был сух, по улицам то и дело пролетали пыльные клубы. Шелихов сходу определил несколько нехороших участков, обширное темное пятно на земле детской площадки, над которым было хорошо видно куполообразный холм помутневшего воздуха. Правее по тротуару асфальт выглядел почему-то влажным, потемневшим, и как будто слишком ровным и чистым, без единой трещинки или отдельного камешка. Особенно бросалось в глаза отсутствие мелкого мусора на его поверхности. Ни упавших листьев, ни клочка газеты. Асфальт словно тщательно подмели, вымели, а заодно и подровняли до состояния стола. Лазарев заметил взгляд Шелихова. «А, это известная пакость. Ее еще первые старатели обнаружили. По всей Москве встречается, не только в очагах. Очень неприятное явление, надо сказать». Ученый подобрал палку, примерился и бросил ее на темный участок. Ветка провалилась в него, словно в пустоту, без единого звука. Находились таланты, которые ногой пробовать пытались твердость грунта, скажем так. Но ступня туда легко заходила, а обратно экспериментатор аккуратный такой ровный обрубок вытаскивал. Очевидцы говорят, что даже боли в первые несколько секунд нет. Вот же гадость. Капитан бросил в аномалию раздавленную алюминиевую банку, которая, спланировав по касательной, просто задела мокрый участок, после чего уже в виде обрезка со звоном покатилась по тротуару. По этой причине почти все дороги Москвы, даже на участках с минимальной активностью, попросту опасны для любой техники. Даже для наших вездеходов, разработанных еще для той старой зоны. Ученый что-то быстро отчертил на экране ПМК. Итак, непосредственно первый пункт работ. Объект number one. «Ну, сталкер, попробуешь нас провести вон к тому домику о 9 этажах? Сие возможно?» «Сие немного вероятно», – неопределенно ответил Шелихов. «Что за место?» «Улица Космонавтов, дом 13, бывшее общежитие. По данным с беспилотных разведчиков, обладает мощным пси-полем и обширными торсионными вихрями аж в двух плоскостях. Случай, по предварительным данным, уникальный для Москвы. Измерения необходимы, отдельные бонусы обещаны сопровождающим, если удастся проникнуть в здание. Хотя просто нужно проникнуть. Или очень-очень попытаться». «Уже вкусно», – кашлянул Шелихов, забрал у капитана бинокль и смотрел все здание. Внешне ничего необычного сталкер не заметил. Просто дом из желтовато-серого кирпича, видно, что старый, явно советской еще постройки. У земли кирпич облицован мрачного вида темной плиткой. Небольшие окна, частью открытые, с выбитыми, скорее всего, ветром стеклами. Но признаков аномалии видно не было, по крайней мере, в бинокль. Хотя Семен обратил внимание на одну малозаметную, но странную особенность. Окна бывшей общаги были заметно темнее, чем в соседних зданиях. В армейский бинокль было почти невозможно разобрать интерьеры даже тех комнат, окна которых были открыты. Еще Шелих умерещил, что темнота эта движется, завихряясь в каждом оконном проеме темно-серым размытым колесом. Но правда, стоило только моргнуть, как загадочное движение в окнах тут же прекратилось. Семен счел феномен обманом зрения или очередным зонным галюном, делом в таких местах вполне обычным. «Идем?» – спросил ученый. «Пошли», – кивнул Серый. «Ну тогда принимайте угощение». И Лазарев раздал каждому по маленькой пластиковой баночке. «Это что, для анализов?» Семен потряс баночку, похожую из-под витаминов, и внутри что-то защелкало. «Я еще не настолько напуган, чтобы прямо здесь их сдавать. Да и стесняюсь я при всех». «Шутник?» – ученый даже не улыбнулся. «Советую съесть это угощение сейчас. Препараты подействуют примерно через 20-25 минут после приема, и будут защищать наши с вами души 3,5 часа. Что за дрянь?» Ткаченко высыпал на ладонь несколько разноцветных капсул и таблеток. «Мне с них не поплохеет?» «Поплохеет, если не выпьешь». Игорь проглотил все пилюли разом и запил водой из фляжки. «Две оранжевые капсулы блокируют механизмы, ответственные за развитие синдрома Гельмана, то есть долговременных тяжелых нарушений психики после воздействия псиполей высокой интенсивности. Маленькая серая таблетка подавляет галлюцинации, хотя, к сожалению, не на 100%. Янтарная побольше снижает общий шок всей нервной системы без потери остроты внимания. 3 зеленые капсулы – седативные и обезболивающие препараты. Голова там все-таки побаливает. Ну и большая черная фиговина – недавно разработанный сложный препарат, предотвращающий очаговое разрушение лобных долей мозга. Им в пси-очагах достается особенно сурово». «Чтоб в зомби не перекинуться?» – Шелихов проглотил таблетки. «Можно и так сказать», – кивнул Игорь. «Ох, мама, роди ты меня обратно!» Капитан с отвращением закинул предложенный дрянь в рот, поморщился. «Надеюсь, оно того стоит, чтобы так организм травить?» «За все измерения в доме на троих 900 тысяч денежек», – Лазарев щелкнул пальцами. «Если вынесем образцы, то общая сумма будет 1 500 000, плюс по 100 тысяч за каждый вынесенный оттуда аноп с пси-свойствами. Центр, господа, сейчас может позволить себе не мелочиться с вознаграждениями. А если мы там все помрем, — поинтересовался Ткаченко. За счет САИ будет поставлен красивый гранитный памятник с золотыми буквами, — немного раздраженно ответил Лазарев. — И венок от благодарного человечества, а также всяческий почет. Устраивает? — Не очень, — улыбнулся капитан. — Ну что ж, постараюсь не сдохнуть. Первый вариант, который с деньгами, мне нравится намного больше. И вообще, Андрей, ты такие разговоры здесь заканчивай, — серьезно попросил Шелихов. — Новичков в зоне бьют больно и унизительно, если они про смерть болтать начинают. Правильно профессор говорит, что здесь слова сбываются. Даже думать не могу о таких вещах, капитан. И Шелихов медленно, аккуратно пошел вперед. Дома у Андрея нашелся небольшой мужской арсенал из отверток, пассатижей, дрели и прочих инструментов. Но самой полезной находкой Семен считал большую пластиковую банку с саморезами, болтами, шайбами и гайками. Сейчас вот и пригодились. Небольшой болтик, цокая, подкатился к трамвайным рельсам. Подойти, взять, бросить дальше и смотреть, смотреть на дорогу, слушать все звуки, подмечать странности. Сзади, сразу за спиной, наука топает со своей чудо-машинкой, которая, может быть, и найдет на пути то, что человеческим глазом не увидеть. Ведь спасал уже детектор. Факт, хорошая штука. Еще бросок, и лучше обойти стороной белый Ниссан, с вмятой от удара дверцей и выкрашившимся лобовым стеклом. Авария была, гнали, но трупов в салоне не видно. Значит, вылезли, ну или вытащили. А возле машины как будто пылинки морозные в воздухе на солнце сверкают ярким таким алмазно-колючим блеском. Да еще и косточки с перьями у машины, еще кучка и еще одна. А у спущенного колеса высохшая птица лежит, на крупную галку похожая. Сторожат аномалию, значит, и дорогу показывает для внимательных людей. Дальше, дальше. Всего один раз брошенная автоматная гильза повела себя неправильно. Тюкнула в дорогу, но не отскочила от асфальта, а поднялась на попа, словно маленькая латунная неваляшка, и стала раскачиваться в разные стороны. А по дороге поползли серые змейки пыльных поземок, зашуршало песком и мелкими камешками. Что-то потревожило эта гильза, какую-то дрянь. И хорошо, что Шелихов сделал дальний бросок, как чувствовал, что не стоит подходить к бордюру проезжей части. Бывшая общага казалась тем страшнее, чем ближе подходил к ней сталкер. Клубящаяся темнота в окнах, как оказалось, не была галлюцинацией. Свет действительно проваливался в дом, словно в бархатную штору, который кто-то изо всех сил тряс и раскачивал, пуская по ткани быстрые волны. Семен ощутил характерную дурноту, похожую не то на похмелье, не то на состояние, когда просыпаешься с температурой и головной болью. Уже ощутимо тошнило, и Лазарев попросил остановиться, не доходя до порога здания, примерно 30 метров. Добрались быстрее расчетного времени, и таблетки попросту не начали действовать. Через несколько минут Шелихов почувствовал шум в ушах, похожий на рокот далекого прибоя. Немного отнялись ноги, и конечности стали ощутимо ватными. Странная сонливость, от которой, тем не менее, вовсе не хотелось спать, приглушила эмоции и немного замедлила движение. Семен вдруг как-то особенно остро ощутил биение сердца, потоки воздуха в легких, пульс и даже трение в двигающихся суставах. Кожа как-то разом почувствовала одежду, и Шелихов поежился от неприятных покалывающих прикосновений ткани. Еще одной неприятностью стало обильное выделение жидкой пресной слюны. Сталкер начал отплевываться. «Ничего, ничего, оно вначале всегда так», – подбодрил ученый, с трудом сглотнул. «Сейчас нормализуется. По крайней мере, это обещали наши фармацевты от зоны. А состояние впрямь паршивое, если честно». В глазах совсем почернело, и Шелихов с трудом устоял на ногах. Полуобрачное состояние длилось всего пару секунд, после чего Семен почувствовал себя немного лучше, эффекты препаратов стали менее ощутимы, хотя по-прежнему мутило, и в ушах стоял надсадный писк и шум, словно от сильного ветра. Серой силой помотал головой, проверил оружие и, резко выдохнув, словно перед стаканом особенно ядовитой сивухи, уверенно пошел вперед. «Уровень 65,4 от предельно допустимой нормы», – пробубнил за спиной ученый. «72,2, 77,1. А если сотни?» – спросил Ткаченко. «Под препаратами можно до 300% пережить без последствий. 80 ровно, 83». Шелест тихонько запиликал зуммером, но Лазарев выключил сигнал тревоги. «Да знаю, что туда нельзя. Знаю. 95,5, 98. Слушай, а надо ли постоянно докладывать, сколько там дряни в процентах набежало?» Шелихов, уже поднимаясь к дверям, обернулся. «Скажи, если крайняк, и дальше нельзя, только тихо. Инструкциями положено. Ну ладно, и тихо говорить буду, не расслышишь. Там на слух очень давит». Ученый снова уставился в свой прибор. «Так, значит, кто что увидел, тут же сообщает, что и где. Если мы все видим одно и то же, долбить со всех стволов». Шелихов сплюнул слюну, показавшуюся ему мыльной на вкус. «Если видит только один из нас, то это глюк. И топаем дальше. Патроны не жечь попусту. По мне и соседям не стрелять. Запомнить сейчас и накрепко. То, что идет рядом и впереди, напарник. Как отче наш запомнить. Знали бы вы, сколько дебилов друг друга перестреляли в пси-аномалиях». «Ясно», – кивнул ученый. «Повторить с чувством и расстановкой», – жестко приказал Серый. «Один раз вслух и остальное время про себя, пока мы будем там. Шептать, как молитвы». «И это тоже понятно». «Хорошо. Идем». Семену показалось, что эти слова Игорь сказал уже через толстую мягкую перину. В ушах вовсю пищало на одной тонкой пронзительной ноте. Цвета мира начали меняться, становясь кислотно-насыщенными, яркими, после чего разом терялись в сплошном сером мерцании, похожем на изображение в допотопно черно-белом телевизоре. У дверей общежития выросла вдруг длинная неровная рука с черными пеньками обрубленных пальцев и начала медленно раскачиваться, не то подманивая, не то уже прощаясь. «Рука у двери», – быстро и внятно произнес Шелихов. «Нет», – ответил ученый, – «не вижу», – послышался голос Ткаченко. «Значит, кажется, но, однако, до чего же жуткая галлюцинация? Рука толщиной вроде как детская, а вымахала уже на 3 метра, извивается, словно змея. Еще руки лезут из всех темных углов, правда короткие, но целыми кустами, и пальцев на них нет. Только какие-то спекшиеся подсохшие обрубки. Руки никто не видит? Нет, фойе крысы, дохлые, ученый сглотнул. Нет, крыс, Семен мотнул головой. Медленно, дальше, за мной, не спешить. 104,2 от предельной, доложил Лазарев, от Ткаченко охнул, вдруг съежился, закрыл лицо руками и повернул назад, едва пройдя через двери. «Простите, мужики, простите, ради бога, не могу дальше, подыхаю просто». Издалека услышал Шелихов сдавленный, задыхающийся голос капитана. «Простите, мужики, я туда не могу». «Дальше топаем?» – спросил Сергей. «Да-да, пошли», – с трудом проговорил Лазарев, лицо которого почему-то посинело и покрылось черными пятнами. «Идем». И Семен пошел. Мимо павильона охраны, где через стекло кривлялась и скалилась длинная тощая рожа на неимоверно тонкой костлявой шее. К лестницам и комнатам администрации, где по полу стремительно носились плоские облезлые мыши, а с потолков свешивались занавеси клубящейся черноты. По коридору, где Шелихов выстрелил во что-то непонятное, не бывшей, тем не менее, галлюцинации, коряга из сухой ноздреватой плоти на двух корявых подпорках, совсем не похожих на ноги, шумом скатилась в подвал, теряя по дороге лохмотья слезающей шкуры и короткие ломкие конечности. И лестничный марш наверх. Еще выше. Поплыли волнами стены, качнулась под ногами лестница, перила которой свернулись вдруг гротескные часовые пружины, а с потолка и до самого пола в угольно-черном коридоре второго этажа протянулись живые глазастые сталактиты, а полуоткрытая дверь вдруг обзавелась большим вялым ртом, растянувшимся в широкой слюнявой улыбке. 140 от допустимой, простонал Лазарев сзади, первичные данные записаны. В коридоре вдруг стало немного светлей, ровно настолько, чтобы Семен различил вылезающие из стен пустые лица, головы, руки. С потолка почему-то бесшумно начала целыми потоками стекать грязная пенистая вода с кишащими в ней насекомыми, и коридор показался бесконечным, сходящимся в точку. Линолеум на полу вспучивался волдырями, опадал. В слабом свете улицы носились вихрями тени, и даже перед закрытыми глазами бессмысленно лыбились тысячи безумных лиц. 180. Семен почувствовал, как в его голове начали одна за другой лопаться звонкие колючие струны, что там внутри черепа давит на кости холодная чугунная станина с множеством винтов-барашков, перекрученных сумасшедшим настройщиком. «Дома проглотят зрение фиолетовых цветов», – заявил друг Лазарев. «Зачем танцуют точки в клетчатой бесконечности?» Шелихов обернулся как раз вовремя, чтобы поймать падающего Игоря за ворот. Серый, стараясь не попасть, по очкам отвесил Лазареву мощную затрещину. «Просыпайся, чучело, блин, давай очухивайся. О, черт, мне что-то совсем нехорошо. Дальше нельзя. Где, кстати, детектор? Посеял?» Семен зажмурил глаза от прострелившей затылок боли. «Давай, поворачивай в комнату. Все нафиг, заканчиваем». Шелихов посмотрел на пол, но глаза заволокло дымящейся темнотой. Шелест он увидел только случайно боковым зрением, да и то потому, что прибор часто мигал синим диодом. Рядом с ним, возле пожарного щита, лежал какой-то круглый предмет, и Семен, недолго думая, прихватил заодно и его. О том, чтобы возвращаться тем же путем, не могло быть и речи. Слишком далеко, да и голова начала болеть так, что поплыло сознание, и без того растерзанное пси-воздействием. Семен на себе втащил Лазарева в комнату, едва не свалившись по дороге, свободной рукой подхватил стул и с размаху запустил его в окно. Как ни странно, тот просто пролетел стекло насквозь и исчез, после чего Шелихов понял, что его руки пусты, а в комнате вообще нет мебели. Семен подошел к окну и, натянув рукав куртки на кулак, наотмашь выбил двойное стекло. Под оглушительный грохот осколков обои комнаты тут же покрылись тысячами длинных кровавых порезов. Кто-то захохотал в коридоре, а пол просто провалился бездонным черным колодцем. «Лазарев, твою мать, ты где? Уходим!» Насколько позволяли силы, гаркнул Шелихов, поймал вынырнувшую из темноты руку и просто перевалился через подоконник. Падение было суровым. Шелихов приземлился на спину так, что от удара из легких вышибло воздух, и сталкер некоторое время лежал, пытаясь восстановить дыхание и корчась от боли в пояснице. Сверху, к тому же, прямо на него грохнулся Лазарев, отчего Семен дополнительно получил несколько очень жестких ударов. «Хорошо, что не Яковлев с нами в экспедиции», – подумал Шелихов, – «иначе просто убило бы на месте». «Ничего не сломал?» – спросил Семен, с трудом вставая на ноги, но Игорь только что-то нечленораздельно промычал, рядом со зданием пси-поля было еще очень сильным. «А, ладно, авось хребет у тебя целый», – прошипел сталкер сквозь зубы, взваливая Лазарева на плечо. «Счастлив наш бог, что у меня маслы крепкие, не рассыпались, хоть фанеру отбил знатно. Сейчас оттащу, не мычи». Шелихов, прикрамывая на крепко отбитую ногу, начал уходить от общежития. С каждым шагом сверлящая боль в голове стихала, прояснялась в глазах от клубящейся дымной черноты, уходила тяжелая одурь. Недалеко от входа Шелихов встретил Ткаченко, молча забрал потерявшего сознание Игоря, уложил его на сухую траву. «Я вы того, извините, парни», – запинаясь, сказал капитан. «Струсил, признаю, просто это для меня слишком, понимаете, не выдержал. Накрыло мужики так, что не охнуть, не вздохнуть». «Да все нормально, вояка», – тяжело выдохнул Шелихов, опускаясь на траву рядом с так и не пришедшим в сознание ученым. «Все нормально, я понимаю. Это зона, капитан, и я видел, как она ломать умеет. Ты, конечно, не струсил, ты просто не смог». И Семен закрыл глаза. Мозг отключился в тяжелом забытье, сталкер медленно терял сознание до тех пор, пока весь мир для него не погрузился в глухую, непроницаемую тьму. Ни странный предмет, ни детектор он из рук так и не выпустил. «Ну, очнулся, герой!» Игорь потряс Шелихова за плечо. Семен заметил, как осунулось и посерело лицо ученого, и синева окружила запавшие усталые глаза. «Ну вот, и без уколов обошлось. Цел?» «Вроде цел», – Семен перевернулся на бок, охнув от боли в отбитой груди. «Мы что, уже на хате товарища капитана? Я, походу, что-то пропустил?» «Пропустил, сталкер. Ну ты и лось, я тебе скажу. Один подъем на 12-й без лифта с тобой на плечах чего стоил. 5 раз отдыхать садился». Ткаченко потрепал Шелихова по плечу. «Уж думал, кончусь на этих чертовых лестницах». «Досталось тебе очень, друг, даже серьезнее, чем мне». Лазарев показал Семену какие-то цифры на ПМК. «Ты-то в сознании был намного дольше меня, соответственно, получил более длительную экспозицию». «Что, теперь дураком останусь?» – спросил Шелихов, откинувшись на диване и закрыв глаза. «Нет, раз слова понимаешь и места узнаешь», – хмыкнул Лазарев. «Да, необратимых изменений, к счастью, дело не дошло, поэтому восстановишься. И, кстати, спасибо тебе, Семен. И меня вытащил, и прибор спас со всей записанной информацией, и даже АНОП добыл. Нового типа. Я уже проверил его подручными приборами, он, скорее всего, безопасен для здоровья. Но это скорее всего». И ученый положил на журнальный столик небольшой двояко вогнутый диск синевато-стального цвета со слабым перламутровым блеском по краю. Оно было размером с сигаретную пачку, и, несмотря на внешнюю металлическую массивность, весил совсем немного. Шелихов повертел его в руках и положил обратно на столик. «Интересная вещь, во всех отношениях интересная, сталкер». Ученый бережно поднял диск и вложил его в контейнер. «По некоторым свойствам похож на объект за номером 18, но превосходит его и по размерам, и по эффекту. А что он делает?» Лениво из одной только вежливости спросил сталкер, так как у него начала болеть голова и стали беспокоить серьезные ушибы, полученные при падении. «Меняет информационный фон. И очень сильно», – уверенно заявил ученый. «Энергоинформационное поле теряет все виды возмущений, потоки становятся ламинарными и почти не способны нести в себе различные сигнатуры и образа. Проще, все мои способности попросту сошли на нет в присутствии этого образца. Я иногда использую интровидение немного не в том качестве, в каком оно обычно работает. Это, пожалуй, единственное полезное свойство, которое иногда помогает в работе, но сродни интуиции или озарению». Лазарев откашлялся и возбужденно продолжил. «Так вот, когда я попытался заглянуть в объект, у меня абсолютно ничего не вышло. И чем больше я старался, тем ничтожнее был результат. И одновременно с моими усилиями шелест показал поразительные графики. Аномальная активность скачкообразно снизилась во всем здании, то есть до первого этажа. Я проверил. Разрушились все до единого дубликаты. Видимо, временные петли перестали действовать. И это прорыв, господа, серьезный прорыв. Получается, оно способен реагировать не на физическое, а на чисто информационное воздействие. Значит, есть возможность ограничить рост очагов. Пока не знаю как, но я, по крайней мере, наконец-то нащупал рычаги влияния. Это прорыв. Не забудь добавить, что аномальные поля восстанавливаются», мрачно отметил капитан. «Само собой. Дом находится в пределах очага, застарелого и давно установившегося. Попытка его уничтожить – это все равно, что стараться веником остановить бурю. Ничего не выйдет. Но если бы воздействовать на него в самом начале, когда аномальные поля могли отображаться только на приборах и не произошло качественных изменений пространственно-временных характеристик, тогда да, вовремя принятая таблетка при первых симптомах, и, может быть, в будущем обошлось бы без ампутации неизлечимо больного органа. «С одной этой побрякушкой много не навоюешь», – хмуро заметил Шелихов. «Есть целый ряд аномальных образований со схожими свойствами», – Лазарев упрямо мотнул головой. «И я уверен, что раз ты, сталкер, вот так сходу подобрал эту вещь, в том здании их может быть много. Большая экспедиция, десяток маленьких гусеничных роботов с дистанционным управлением, они перероют каждый сантиметр проклятого дома, по крайней мере, теперь есть небольшая надежда. Есть». Не знаю, мужики, сколько ни сидел я на вышках периметра, сколько ни рассматривал зону в бинокли и прицелы, но за все время службы не мог даже представить, что такое здесь творится. Ткаченко вытащил из рюкзака бутылку водки. Слушай, наука, померь это дело своей артиллерией. Можно ли употреблять? Но магазинчик вроде был не аномальный. Можно, кивнул тот, поводив детектором над бутылкой. Процент возможности померить невысокий, разве что от цирроза и не в этом году. «Добро!» И капитан, отвернув пробку, сделал несколько больших глотков, даже не поморщившись. «Не знал я, эх, мужики, совестно мне перед вами, оплошал. Честно, если бы только знал, что оно вот так, не пошел бы». «Что, даже ради жены?» – спросил Шелихов, уверенно забирая початую бутылку. «Эх, братец, нельзя так говорить. Мама, ах, если я беременна. Не пойдет так, капитан. Прекращай эти разговоры, а то сгоришь, как я. А нам еще до ВВЦ топать, аномалию смотреть». Что наука с нами двоими, убогими, делать станет? С такими, как ты, сталкер, наука много чего сделать сможет. И Лазарев так посмотрел на капитана, что Семену даже стало неуютно. Вернемся, я лично поблагодарю Яковлева за то, что отправил нас с вами, а не с Вахом. Или, да, или с одним Андреем. Не нужно, Игорь, болезненно поморщился Ткаченко. Не береги. Знаешь, что я как последнее дерьмо поступил, и это со мной теперь останется. В Таджикистане я ведь не повернул, не свалился от страха, когда стреляли мы и стреляли в нас. Не повернул. Ох, и страшно было, мужики, так что поджилки дрожали. Но ведь не струсил я тогда, потому что понимал, где враг, и что враг этот живой, предсказуемый, что враг человек, наконец, а не поднятый из прошлого покойник и не та чертовщина, что прямо в душу залезла и начала ее по-своему переплетать. Нет, мужики, я солдат, но не такой войны, не сталкер я, в общем». «Ничего, капитан, не переживай», – Шелихов ободряюще улыбнулся и сделал маленький глоток из бутылки. «Это не каждому зона, красавица. Некоторые даже в начале ходки ломаются, нервы не выдерживают. Нам тут, если верить науке, не особенно долго зависать». «Еще три пункта», – кивнул Лазарев, – «и хотя бы издалека ботанический сад посмотреть». «Ну, почему издалека?» «Потому что были уже две экспедиции», – мрачно проговорил ученый, «и когда ни одна из них не вернулась, Яковлев приказал прекратить попытки изучать тот район, несмотря на то, что РАН давала несколько запросов. Так что нет». «Ладно», – легко согласился Серый, «просто по вашей системе как раз в лесу-то и не должно быть много аномалий. Домов там мало, народ постоянно не проживал». «Аномалий немного, и экспедиции успели передать отчет относительно локальных очагов», согласился Лазарев. «Но вот зверья там просто швах. Такое ощущение, что оно туда со всей Москвы собирается. Если бы можно было туда как-то доставить научный вездеход, но, увы, полеты над городом практически невозможны». «Завтра куда?» «По улице Космонавтов. Желательно дойти до гостиницы, провесив путь к выставке. Там как раз на перекрестке с проспектом Мира и разлеглась одна очень любопытная аномалия. Приближаться к ней не обязательно, но вот замеры провести нужно. Просканировать воздушный участок». Ученый достал из кармашка рюкзака нечто похожее на большой углекислотный баллончик. «Вот это зенитный сканер для Шелеста. Теоретически должен ловить воздушные аномалии на высоте до 300 метров. Практически я в этом сомневаюсь». «Авиацию к ВДНХ хочешь провести? Наука?» – поинтересовался Ткаченко. «Да, но только беспилотная. Центру слишком накладно терять недешевые разведчики, используемые фактически вместо гаек. Пусть хоть примерные маршруты будут». «Не проще вот такой набалдашник на самолет посадить?» – резонно спросил Шелихов. «И пусть они сами себя от аномалий спасают». «Да, правильное предложение. Но вся проблема в том, что машины пока недостаточно умны, чтобы на фоновом уровне аномальных полей самостоятельно определять очаги и лавировать между ними. А соответствующая техника серьезно утяжеляет легкий самолет и без того нагруженный следящей и измерительной аппаратурой. И если оператор, например, над Лосиным островом и недалеко от МКАДа могут дистанционно управлять беспилотниками, то над городом почти все радиосигналы глушатся намертво, слишком мощные помехи. Так что, как и в старые добрые времена, ни один робот, даже сверхсовременный, не может быть лучше живого дяди с детектором, иначе бы центр не пустил в зону ни одного человека. Живой дядя, походу, еще и дешевле обходится, Шелихов нехорошо осклабился. А что, бабы новых нарожают. Причем за бесплатно. «Не пойму я тебя, Семен», – вздохнул ученый. «Вот временами ты человек человеком, а временами...» «Ну что, говори», – махнул рукой Серый. «А временами не совсем», – отрубил ученый и раздраженно отвернулся. «Бабы, если что, новых не нарожают. Таких не нарожают, как профессор Чернов, старшие научные Липина Самойленко, полевые сотрудники Миносов и Абрамян. Список длинный, если что». Это были незаменимые люди, сталкер Серый. Извини, но тебя противно слушать. Не слушай, махнулся Шелихов, не заставляю. Опять у нас все через пень-колоду, грустно заметил Ткаченко. Ладно, ходку добьем и каждый своей дорогой, буркнул сталкер, отворачиваясь лицом к спинке дивана. А пока давайте ладить, потому что поодиночке зону сожрет. Сколько раз было? «Хорошо, я только за». Лазарев протянул руку, и Серый ответил на рукопожатие. «И это, Андрей, ты тоже извини. Как-то само выскочило. Нервы». «Не вопрос», – капитан пожал плечами. Выходить сегодня уже не стоило. Несмотря на то, что до вечера было еще много времени, Лазарев решил не ходить к следующей точке. Состояние и ученого, и проводника оставляло желать лучшего. Шелихов достал последний ИРПБ, вскрыл упаковку и разделил продукты на троих. «Завтра по пути нужно будет запастись подножным кормом», сообщил Шелихов, намазывая джем на галету. «Армейские пайки юг, те сукины дети с собой в аномалию мой запасной рацион прихватили. А голодным по зоне бегать я лично пас, проходили, больше не хочется». «По Галушкино есть несколько магазинов, можно пошуровать в подсобках». Ткаченко снял с примуса сковородку с разогретой тушенкой и баночной кашей. «Наверняка есть непросроченные консервы». «Да хоть бы и просроченные», – отмахнулся сталкер. «Наши советскую тушенку лопали и не жаловались. Главное, чтобы банка была не ржавая и не вздутая. Фанили они чуток, правда. Да в той зоне что только не фанило. Здесь в этом плане еще благодать. Не приходится постоянно от треска счетчиков ежиться. Так радиации вроде и не пахнет, и не видно ее, и не чувствуешь даже, что дозу словил. А штука эта скверная, ох, скверная. В грязные места я вообще не совался». «И что, тушенкой не травились?» – заинтересованно спросил ученый. «Как ни странно, нет», – Шелихов улыбнулся краем губ. «Так иногда дно вышибало у некоторых особо чувствительных граждан. Но чтобы насмерть, по-моему, никто не травился. И тушенка, кстати, мировая была, хоть и просроченная, конечно. Реально настоящее мясо кусками, а не эта соевая хренотень с редкими шматками жестоко растерзанных кур». Не вздутая чистая баночка у барыг по 350 рубликов шла, и то в том случае, если барыга был добрый и отзывчивый. А откуда они их доставали? Находились склады, под землей в основном, армейские резервы, запасы на случай какой-нибудь мировой бяки, в лабораториях секретных тоже запасы можно найти, если постараться. Один раз вообще случай был, хотя, конечно, брехня, скорее всего. «Расскажи», – попросил Ткаченко и пододвинул поближе стул. Даня Бандерлог рассказывал, он вообще трепло большое, хотя тогда врал очень убедительно. Так вот, рассказывал, что с одним дружком набрели они в зоне на полузасыпанный ход в земле. Вроде как научное подземелье, а лабы заброшенные частенько на ценный хабар богаты. Ну и стали они его отрывать, почти неделю конопатились, откопали. А эта зараза оказалась не входом в лабораторию, а немецким бункером, да-да, еще с войны. Ни оружия, ни гранат, ничего, короче, чтобы можно было торгашам перетаскать. Только, говорят, куча бумажек с орлами, тюк из тлевших труху тряпок и несколько гнилых ящиков с банками да бутылками. Облазили они сверху донизу все помещение, стены простучали, больше ничего нет. Бандерлог, товарищ немного без царя в голове, ну, взял бутылку, откупорил, лизнул, а потом сразу половину и выжрал. Ром ямайский, ага, и закусил там же. Сардинами из баночки. «Да ну нафиг! Брешет ваш Бандерлог, как собака!» Ткаченко отмахнулся, словно от надоедливой мухи. «Не могут столько времени консервы храниться. Да и насчет рома я сильно сомневаюсь». «Скорее всего, брехал сталкер», – согласился Шелихов. «Чего с макаки-то взять?» Но как бы то ни было, Слизняку он так и сторговал за неплохие шиши несколько эксклюзивных бутылочек и комплект негнилой вполне себе крепкой офицерской формы со всеми значками да всякими нашивками. Тот не раздумывая взял, видать, были у него на примете подходящие покупатели. «Не исключено, что это тоже частный случай петли времени», – задумчиво проговорил Лазарев. «Но так, чтобы не дубликаты по образцам, а немалые объекты переносить, тем более через столько лет. Но как бы то ни было, я слышал, что сталкеры иногда продают торговцам оружие времен Великой Отечественной и в очень неплохом состоянии. А одного из сталкеров, по-моему, наемников, видели как-то немецкий автомат «Шмайсер» ПП, пистолет-пулемет, и не «Шмайсер», а МП-41. «Да, говорили о таком, причем надежное, нетрепливые люди говорили. Лично, правда, не видел. Петли, почти наверняка виноваты петли», – пробормотал ученый. На кухне послышалось шипение кипящего сала, и капитан снял сковородку с примуса. На троих горячая каша с кусочками мяса разошлась быстро. За обедом пару раз перемолвились с парочкой ничего не значащих фраз. Шелихов вскоре уснул. Сказалась очень серьезная усталость и последствия приема препаратов. Перед тем, как забыться сном, Шелихов подумал, что Москва как-то не особо богата на мутантов. По крайней мере, за целый день не встретилось ни одной серьезной твари. Сталкеру очень хотелось, чтобы и завтра не состоялось никаких непредвиденных встреч. «Тихо, мужики. Лучше постоим немного, посмотрим, чем дело кончится». Шелихов поднял руку. «Если что, стрелять по моему сигналу. Просто выйти из подъезда и проследовать уже намеченной за вчерашний день тропинкой не получилось. У площади прямо через дорогу широким кругом сидели полтора десятка крупных псов. Здоровенные, все как один косматые, они отдаленно напоминали старых больных кавказских овчарок. Но это если смотреть издалека. В бинокль собаки вовсе выглядели древними, сильно побитыми молью музейными чучелами, со свалявшейся в грязные колтуны шерстью и стеклянными неживыми глазами. Только в отличие от чучел, собаки время от времени двигались. Движения их были неловкими, дерганными, псы вихляли задами, подволакивали тощие лапы, чесались, пуская на ветер большие клочья выленившей шерсти. Некоторые собаки тряслись крупной дрожью, сгорбившись словно от сильных внутренних болей, но то один, то другой зверь приподнимал губы, демонстрируя толстые желтые клыки, и с неожиданной яростью щелкал челюстями, словно пытаясь словить невидимого врага. Из здания супермаркета, где, видимо, и было логово стаи, на площадь выходили новые собаки, и Семен внутренне порадовался тому, что вчера удалось пройти мимо магазина без приключений.